нас ожидает серьезный экономический кризис. И так, чтобы оценить масштаб этого кризиса, это должно быть что-то подобное 2008-2009 году. Но вот пока это выглядит, может быть, как половина спада 2009 года. То есть реалистично, что будет спад в 3-5% ВВП. И, значит, при 10% инфляции уровень реальных доходов упадет на 10-15%.
Курс доллара, курс евро.
Сейчас приняты экстраординарные меры. Вот то, что сделали Центральный банк и правительство, это такие меры, при которых экономика не может как бы находиться постоянно. Это сделано для того, чтобы остановить сначала валютный кризис, потом, чтобы предотвратить банковский кризис. Когда правительство и Центробанк выйдут из этого режима, когда ключевая ставка опустится, и, соответственно, экономика сможет вздохнуть, можно будет говорить о установившемся курсе рубля. Но пока так выглядит, что вот по сравнению с нынешним курсом, риски скорее на стороне роста курса доллара. Скорее, рубль станет дешевле.
Правильно ли я понимаю, что правительство и Центральный банк, они оказались в такой вилке? Они либо должны останавливать курс доллара и евро, рост их и падение, соответственно, курса рубля, при этом замораживая экономику, делая невозможным кредит банковский, либо они поддерживают экономику, но тогда они отпускают рубль в свободное падение, плавание, как угодно. И сейчас они остановили рубль, но как только они попытаются снова дать экономике вздохнуть, то рубль может снова возобновить падение.
Центральный банк, который отвечает за денежную стабильность, но не может особенно сильно способствовать как-то экономическому росту, он влияет только на то, что связано с деньгами, а это не главное в экономическом росте, он не пытался защищать валютный курс. Но в середине декабря валютный курс настолько стал колебаться сильно, настолько это стало влиять на панические настроения населения, что уже просто сама эта волатильность, вот то просто как все это скакало, стала наносить большой ущерб. И, соответственно, были приняты экстраординарные меры, чтобы это погасить. Вот мы как бы сейчас живем в режиме этих экстраординарных мер. Они не могут продлиться долго. Я бы, так, если говорить метафорами, я бы сказал, что представьте, что у вас есть какая-то рана, из которой сильно течет кровь, и на эту конечность наложили жгут. Понятно, это останавливает кровь, но жгуты применяют только для того, чтобы доставить к врачу и начать лечение. Их нельзя оставлять надолго. Но также вот поднятая высокоключевая ставка, введенные полуформальные ограничения на валютный контроль, это все такие жгуты. Они затрудняют функционирование экономики. Соответственно, сейчас нужно их как-то убрать, но не совсем понятно, решены ли хоть какие-то проблемы, приведшие к кризису. Мне, например, кажется, что без существенной смены экономического и внешнеполитического курса даже просто прекратить текущий кризис будет трудно. Не то, что там перейти на стадию устойчивого роста, но даже избежать новых панических атак и банковского кризиса будет трудно.
Да, давайте поговорим об этом лечении. Не секрет, что в правительстве достаточное количество, как их называют, системных либералов или приверженников рыночной экономики. Могут ли системные либералы объяснить, что нынешний политический курс неизбежно заводит в экономические, финансовые и прочие кризисы?
Честно говоря, мне кажется, что сейчас влияние тех, кого назвали системными либералами, в правительстве оно абсолютно минимально. Я бы точнее сказал так. Их влияние как системных либералов совершенно ничтожно. То есть в экономической политике последних лет по существу нет ничего либерального. Это просто, за исключением каких-то там технических мелочей, является воплощением мечт такого государственнического управления, при котором приоритеты в сторону прямого управления сверху вниз, плюс в котором отданы в очень большой степени приоритеты внешней политики над экономикой. Как бы кто угодно может быть в экономическом блоке правительства, но если экономический блок правительства не определяет экономическую политику, то это не важно, там системные либералы или там вообще кто угодно. В последние годы экономикой управляют именно люди такого государственнического подхода, вот такого же склада мышления, и как были 25 лет назад, и это как раз те люди, которые в точности привели к краху и экономической трагедии 25 лет назад. И они сейчас в последние годы полностью определяют все, что происходит в экономической политике. То есть в политике последних лет нет ничего либерального.
Таким образом, когда кто-то боится, что будет назначен, скажем, Глазьев определять экономическую политику или фигуру подобного направления, то на самом деле бояться тут нечего, и так все происходит именно в этом ключе.
Понимаете, мне кажется, что вот когда говорят там про назначение Глазьева, скажем, председателем Центробанка, то очень часто ведется дискуссия в каких-то идеологических терминах, что там Глазьев, он что-то противопоставляет нынешнему курсу Центрального банка. При том, что здесь никакого как раз идеологического аспекта нет, а есть аспект компетентности. Глазьев человек совершенно невежественный, как бы никогда ничего про макроэкономику не знавший. Мы это, по счастью, знаем, потому что он написал сотни страниц, это невежество иллюстрирующих. Он не понимает, что такое деньги, он не различает там денежную массу и денежную базу, он не понимает природу инфляции. То есть опасения с тем, что он возглавит Центральный банк, это не опасение, что будет проводиться какая-то другая идеология, а что будет проводиться политика, как если человек, не умеющий водить машину, сядет за руль. Это будет как бы плохо, независимо от того, какие у него взгляды на то, куда нужно на этой машине приехать.
Хорошо, давайте поговорим о политике экономики. Если обращаться к опыту истории советской, может быть, других стран, насколько экономический кризис, экономические потрясения, возможное падение уровня жизни для населения и, соответственно, вероятное волнение этого населения, насколько это может заставить политическое руководство страны изменить курс? Это какая-то типичная ситуация или, на самом деле, это может так стагнировать бесконечно долго?
Мне кажется, что вот аналогия с советской историей 80-х и начала 90-х, она как раз подсказывает один из ответов. И ответ это выглядит примерно так, что в 80-е годы уже давно шел застой. Уже к 85-му году ситуация была такой, что вот если бы мы сейчас туда попали, нам бы показалось, что мы попали в какую-то экономическую катастрофу, когда даже в больших городах уже начинали возникать очереди за продуктами первой необходимости. После чего еще 6 лет уровень жизни все время по существу падал. Причем, опять-таки, до таких уровней, что сейчас он показался бы подавляющему большинству населения совершенно непереносимым. При этом не только не было никаких там особенных выступлений против сложившейся ситуации, хотя это недовольство как бы чувствовалось, никаких реформ в сущности серьезных не проводилось. То есть были какие-то там изменения, у этих некоторых изменений были долгосрочные последствия, но посмотреть на историю 90-91 года, уже давно видно, насколько все рушится и насколько не работает существующая система, при этом никаких реформ по существу не проводилось. То есть ответ такой, что вполне возможны сценарии, при которых ситуация будет ухудшаться медленно, не обязательно катастрофически, и под разговоры о реформе никаких реформ не будет происходить.
Но вот вы, когда сейчас приводили в пример 80-е годы, вы говорили, что сейчас людям бы показалось это катастрофическим положением. Однако вот это как раз изменение, которое произошло с обществом за 25 лет. То есть люди привыкли к определенному уровню потребления, привыкли к определенным свободам разного плана, не знаю, ездить за границу и использовать интернет. Так вот, в этом нет какой-то такой загвоздки, которая не позволяет еще долгими годами ситуации как-то плавно сползать.
Понимаете, вот закономерность, что ухудшение экономического положения, из него следует недовольство политической власти, и закономерность то, что из недовольства политической власти следуют какие-то там изменения, перевороты, революции. Эти закономерности, они в принципе есть, но надо понимать, что эти закономерности, они такие как бы в целом. Несмотря на то, что механизм есть трансляции ухудшения экономического положения в недовольство и в революцию, но это может быть и 10 лет, и может быть и больше. Тут нет никакой такой детерминистической машины, что вот упал уровень жизни, народ вышел на улицы, сверхрежим.
Ваш прогноз на ближайший год – это постепенное сползание в экономический кризис без каких-то очевидных социальных потрясений.
Да. Ну, то есть, если коротко говорить, то да. Я думаю, что мы еще можем довольно долго жить в условиях экономического кризиса без особых социально-политических потрясений. С другой стороны, хочу напомнить, что очень мало кто из политологов год назад предсказывал то, что произошло в 2014 году в российской внешней политике. То есть, в принципе, так даешь прогноз, но воспоминания о прошлогодних прогнозах заставляют быть скромным.